Hello everyone. We'll be...
Добрый день. Заседание по смене КСК начинается буквально через несколько секунд.
We'll be starting in 30 seconds.
Начинаем через 30 секунд.
Hello everyone, welcome to...
Добрый день, приветствую всех вас. У нас заседание по обновлению КСК. Надеюсь, что здесь присутствуют те, кто еще не видел этот мой доклад на конференции ICANN. Ну что ж, начну со следующего. Сделаю общий обзор текущего положения дел и истории вопроса. Ну, конечно, присутствующие здесь все знают, что обновление КСК было изначально запланировано на октябрь 2017 года. Мы решили, что надо будет отложить эту меру, потому что было найдено, что приблизительно 87% резолверов имели ключ КСК 2010 года, а новый КСК у них записан не был. Что-то было неправильно тут. Соответственно, офис технического директора ICANN воспроизвел эти данные от разных серверов корневых. Ну, там некоторая флуктуация была, но, тем не менее, процент серверов был выше, чем то, что позволило бы нам провести обновление ключа. Поэтому мы решили приостановить этот процесс, понять, почему у этих резолверов был неправильная версия ключа. И поэтому таким образом поступили, как мы поступили. В сентябре мы выяснили, что выявление операторов по IP-адресу задача сложная, хотя мы это уже предполагали, но теперь получили тому свидетельство. Было много проблем в отношении RFC, и получалось, что информация передавалась от одного резолвера к другому. Мы понимали, что передача состоялась от одного резолвера к другому, и бывает, что так как один сервер стоит за другим, за третьим, не было понятно, на каком резолвере стоит неправильный ключ. Можно было, безусловно, поговорить с провайдерами по исправлению багов. Возможно, можно было улучшить наше информирование об обновлении ключа, но не один из этих моментов не являлся единственной причиной отсутствия ключа надлежащей версии. Поэтому мы решили отложить замену ключа и обратили к сообществу за советами по дальнейшим действиям. Приглашаю вас также присоединиться к этому общественному обсуждению. Это лист рассылки ksk-rollover@ican.org. В результате стало понятно, что четко определить невозможно количество пользователей, которые пострадают от обновления, но что в будущем качество измерений могут улучшиться. Был консенсус относительно того, что ICANN следует обновить ключ своевременным образом и при этом продолжать информировать о смене ключа. Была проведена определенная работа. В частности, по замеру количества пользователей. Вот именно благодаря их работе и стало понятно, что есть консенсус относительно того, что ICANN следует обновить ключ и провести замену ключа. Поэтому 1 февраля мы опубликовали проект плана смены ключа. Во-первых, было решено, что обновление произойдет на год позже, 11 октября 2018 года. Мы надеялись на то, что дискуссии на листе помогут выработать какие-то критерии относительно показателей. Мы решили, что будем публиковать больше информации о ключах, якорях доверия. Не уверен, и все меньше с каждым днем у меня уверенности в том, что получаемые на листе данные действительно нам помогут в получении информации. Но в любом случае проект этот пока на стадии проекта. Мы все еще ждем ваших отзывов и вашей помощи по предложению. Общественное обсуждение это завершится 2 апреля. На слайде вы видите и адрес общественного обсуждения и всех соответствующих документов. А если мы все-таки решим действовать по предварительному плану, то даты будут следующие. Значит, 2 апреля общественное обсуждение заканчивается, в середине апреля публикуется отчет по собранным комментариям. Ну, не знаю, знакомы ли вы с частотой проведения заседаний правлений, но они встречаются по 6 раз в год, 3 раза на конференциях и еще по разу между конференциями, так называемые семинары правления. Следующий семинар правления пройдет 10 мая, и в этот момент мы попросим правление принять решение по резолюции ЭСАК и по решению РСАК. Так что думаю, что в августе мы проведем, а вернее, в июне в Панаме мы проведем еще одно заседание по смене КСК, потом уточним отчет. И к середине августа опубликуем итоговый план. А на семинаре сентябрьском правления мы попросим правление принять решение по резолюции относительно смены КСК в октябре 2018 года. Еще раз подчеркну, что мы очень ждем от сообщества помощи по вопросу смены КСК. Теперь хотел бы рассказать о том, что мы получаем, соответственно, RFC 8145.
На настоящий момент наш главный технический директор извлек эти данные новые, поэтому теперь этот слайд уже устарел. Он составлялся на основе 12 корней. Мы добавили сюда серверы, которые снабжают нас данными. Используются данные PDNF, подключение к DNSCAP, операторы используют DNSCAP, анализ трафика в реальном времени и собирается статистический отчет, а также отчеты о доверии клиента. Рассылаются запросы DNS в зону, оператором которого выступает ICANN. Здесь все делается через тире, а не через точки. Используется 4-значный номер для F66, KSK26, и вы видите идентификатор корневого сервера. На основе этого мы можем построить следующую схему. Здесь вы видите по мере продвижения времени мы получаем дополнительные сведения от дополнительных серверов. Некоторые вещи не очевидны с первого взгляда. Три линии ведут к трем вещам. Красное и зеленое – это число IP. Вы читаете это в левом доступе числа источников. Посмотрите на зеленую линию. Это общее число источников, которые подают данные по доверию клиента. Это сведения на день. Порядка 50 тысяч уникальных IP-адресов ежедневно подают нам сведения о доверии потребителя. Красная линия – это только старый ключ. Если вы поделите красную линию на зеленую линию, вы увидите черную линию, и здесь вы смотрите в процентном отношении. Теперь вы видите, что порядка 20% резольверов отвечают, что пользуются только старым ключом. Отметьте, что в середине января подскочили цифры отчетов. Мы уверены в том, что это результаты апгрейда в середине января. Как раз это было сделано. Это было связано с уязвимостью в отношении безопасности, поскольку специалисты по безопасности были мотивированы на апгрейд. В 2010-м было требование подавать сведения в течение 30 дней. И если кто-то делает апгрейдинг unbound, то получается KSK 2010 и 2017. Сейчас много конфигурировано со старым ключом, но если это правильно сделано, через 30 дней процесса вы понимаете, что он должен конфигурировать KSK 2017. Почему этого не происходит? И если это эфемерный виртуальный аппарат, представьте себе, вы работаете со старым ключом по RFC, ну, строго говоря, мы должны говорить KSK 2010-го. Допустим, он работает несколько часов каждый день, потом его закрывают, у него нет возможности успеть выполнить таймер RFC, и в следующий раз, когда начинается работа, он опять работает только в ключе 2010-го, и процесс повторяется. Нам нужно проделать дополнительный анализ, и вот сейчас мы эти слайды вам презентируем. А нужно продолжать рассматривать конкретные IP, как часто они появляются, как часто происходит отчетность, и все эти отчеты 8145, как вы увидите, IP этого не делают. Почему? Предположение, что они растут и спадают, но здесь надо провести исследование. Это схема индивидуальных корневых серверов, это схемы на 11 корневых серверов. Вы видите данные за разные периоды времени от разных серверов. Если вы посмотрите на схему, они более-менее похоже, за исключением корня J, который выглядит лучше с точки зрения процента. Мы получаем отчеты не изо всех инстанций корня J, поэтому здесь до конца не видно. Но огромного разброса между серверами по данным не наблюдается. Поведенческие изменения, которые произошли в середине января, когда мы увидели этот пик. Здесь показаны добавления уникальных IP-адресов каждый день. Данные, полученные по этим датам, показывают, сколько источников подает нам сведения из тех, которые никогда не подавали раньше. Читая график слева направо, может быть, несколько сотен или несколько тысяч новых IP-адресов каждый день. И вдруг вот этот пик, мы получили радикальное увеличение до 16 тысяч источников, откуда поступают сведения. Сколько кумулятивно мы видим IP-адресов за день, это показано как раз здесь. Зеленая линия показывает на каждый момент времени, сколько мы видим уникальных IP-адресов и они увеличиваются во времени. Сейчас порядка 730 тысяч разных IP-адресов. Это комбинация до и после. 730 тысяч подали нам сведения. Из них примерно 150 тысяч сообщили, что у них только KSK 2010-го. Когда вы посмотрите на кумулятивные цифры, ситуация получается еще хуже. 75% сообщили, что у них, остальные сообщили, что у них есть только KSK 2010-го. Вы можете посмотреть вот эту схему, она немножко отличается. Здесь пик после января. Кумулятивно рассуждая, здесь много -24, порядка 50 тысяч. Это средний показатель. В среднем 2 IP на /24. Здесь, наверное, целая масса IP-адресов, которые нужно проанализировать. Может быть, это адресный бокс, который динамически зависит от аппарата. Интересно здесь следующее. Общее число адресов, которые подают сведения, говорят, что у них либо KSK 2010 или 2010-2017, общее их число больше по числу индивидуальных IP. Они сообщили, что у них KSK 2010, а потом, что есть 2017, причем не обязательно в этом порядке. Поэтому, когда мы говорим об отчетности, иногда они говорят сначала, что есть 2010, потом 2017, иногда наоборот. И важно, что у аппарата есть теперь новый KSK. Из этих новых 750 000 новых IP только 35% сообщают о том, что у них есть и то, и другое. То есть мы должны на это ориентироваться в смысле апгрейда. И отчасти проблема связана с сигналом, потому что вы видите здесь отчет от источника IP, гарантии конфигурации при этом нет. Вероятно, кто-то дает свой отчет 85, который поступает на корневой сервер, и потом мы его видим. То есть это вы видите как единый источник для сообщения KSK 2010. Это версия внедрения с данными 85, которые подаются, даже если они не валидируются. Здесь не происходит валидации DNSSEC. То есть конфигурация есть, но она не учитывается. Если вы хотите сами ознакомиться со схемой, мы обновляем их еженедельно. Этим занимается Юрала. Я начала уже категоризировать здесь данные таким образом. Это не все 250 тысяч IP, которые подали отчет по KSK. Я не помню, какая была общая сумма этих IP. Здесь мы посмотрели на источники, такие как автономные системы и сцены, которые подали сведения. приношу прощение. Это не KSK 2010, а автономные системы. Отчеты от автономных систем. Это означает, что мне надо обработать. Это еще раз, вычленив отсюда только KSK 2010 и предпринять какие-то попытки понять, что происходит с большинством этих ситуаций, почему большинство сообщает о KSK 2010. Мы распространили список IP-адресов, которые работают на KSK 2010 года. Цель мы ставим перед собой. Надо сделать апгрейдинг обеих систем, но также интересно выяснить, что происходит и почему системы не проводят апгрейдинга. Лучший результат здесь был бы выяснить, что существует адресное пространство, где в котором аппараты работают на обоих ключах. Это были бы положительные результаты. У меня есть авторизация от ICANN составить список и публично его предоставить. Поэтому мы будем публиковать этот список. Мы его рассортируем по SN и включим все IP-адреса из SN с подаваемыми ими сведениями, чтобы оператор мог определиться, что происходит в его сети. И, очевидно, мы будем обращаться к операторам, начиная с тех, в первую очередь, кто сообщает о KSK 2010, и пытаюсь у них выяснить, что происходит. Следующие шаги. Что происходит с данными 45? Я не очень доволен тем сигналом, который оттуда поступает, но пока это единственные данные, которые у нас есть, поэтому надо продолжать их изучать. Если мы придем к тому, что ничего ценного мы из этого не извлекаем, это уже само по себе будет ценным результатом. Мы постараемся проконтактировать с сетями, которые сообщают о большом числе резольверов, которые пользуются KSK 2010. Мы будем продолжать этот разговор, поэтому вы будете постоянно видеть меня и моих коллег. Я обращаюсь к сообществу, потому что, как я сказал, как вы можете этому помочь? Пожалуйста, комментируйте наш план. И, пожалуйста, присоединяйтесь к списку KSK для того, чтобы быть в курсе событий. Я хочу вас поблагодарить за участие, и прежде чем вы перейдете к другим мероприятиям.
It's Howard Benn from Samsung Electronics. Just
вопрос о Netphonics. Вот этот слайд, на котором были все операторские зоны. Если я правильно понимаю, это все связано с работой с GNA. Сеть LNC полностью на виртуальных аппаратах, вероятно, оперируется, и требования 30 дней здесь не соблюсти. Может быть, надо иметь дело с большими мобильными операторами и спросить у них, сталкиваются ли они с теми же проблемами. Я готов предоставить контактную информацию, чтобы вы могли прояснить по оборудованию. Спасибо. Марк Макфедден, PSP, но выступаю в личном качестве. Не поможете вернуть слайд номер 4? Вот. Я смотрю на низ слайда, где написаны результаты обсуждения. Я хочу сформулировать своими словами, а вы мне скажите, прав я или нет. В первом пункте говорится, мы не знаем, какие будут последствия для интернета. А в третьем пункте говорится, но делать это будем по-любому. Я неправильно понимаю что-то? Ну, вы знаете, это интерпретация такого же рода, что стакан наполовину полный или наполовину пустой. Хорошо, прочитайте по-своему так, чтобы получился стакан наполовину полный. Хорошо, я вам дам серьезный ответ. Серьезный ответ заключается в том, что это серьезная проблема, и непонятно, что делать. Когда мы пришли в определенную точку в своих обсуждениях осенью прошлого года, мы поняли, что нужно привлечь сообщество и получить мнение его. И вы подвели итоги тому, что нам сказало сообщество. Да, при передаче KSK будут люди, которые будут высказываться в пользу DNSSEC, персонального личного капитала, те, кто инвестировал в это. Поэтому неудивительно, что мы получили такие результаты опроса. Тем не менее, публичное комментирование очень важно, чтобы именно понять, наполовину полный или наполовину пустой стакан. Спасибо за объяснение, и по-прежнему что-то он мне кажется наполовину пустым. И мне кажется, что я как раз поддерживаю DNSSEC, и мне очень сложно справиться с такой идеей, которая представлена в пункте 1 и 3. Для меня это когнитивный диссонанс. Кто-то совершенно серьезно предлагает внедрять изменения в корне, при том, что мы не имеем ни малейшего представления о том, какие будут последствия. Я полностью доверяю вашему анализу качества сигнала, который вы получаете, но по прохождении каждого дня сигнал, который вы реально получаете, это единственная доступная вам диагностическая информация. Сигнал этот все хуже и хуже и хуже. Опять-таки, это я так охарактеризовываю ситуацию. Поэтому я нахожу этот слайд, и все слайды, которые будут после него, очень привлекательными. Но вот эти пункты 1 и 3, как результаты обсуждения, я никак не могу этого сообразить. Любой скажет в техническом сообществе, ну давайте меняйте, там вносите изменения в корни, неважно, какие будут результаты, так же не бывает. Позвольте мне предложить вам другую интерпретацию. Это не моя интерпретация, я повторяю то, что я слышал. Заключается она в следующем. Есть потенциальные негативные последствия, если мы откажемся от смены ключа. Снижение доверия, криптографическая угроза, сама по себе криптографическая, или когда речь идет о физической безопасности, отказаться от передачи может подорвать доверие к ключу. Если вы объедините это с убеждением, что чудовищной проблемы не возникнет, а если какая-то проблема возникнет, ее можно будет починить. На фоне этого можно принять решение осуществлять смену ключа. Ну хорошо, это такой интерпретационный аргумент. Мы хотим осуществить передачу ключа, потому что мы хотим повысить уровень доверия людей. Но если предположение неправильно, и вообще говоря, здесь пользуясь словом «предположение» уже достаточно некомфортно. Мы никак не проверили безопасность в реальном мире. Мне кажется, создается проблема порчи репутации и так, и эдак. И я понимаю, что вы в трудной ситуации, я отдаю себе отчет, но я не убежден, что репутация DNSSEC пострадает больше, если не передавать, чем если передавать при неизвестных совершенно переменных в октябре. Есть ли еще какие-нибудь вопросы, комментарии? Да. Мой вопрос в следующем. В Нигерии у нас 4 оператора. Все услуги предоставляются через DNSSEC. 3 мобильных оператора имеют иную систему валидации, то есть не DNSSEC. Какие преимущества? Это мой первый вопрос. Какие преимущества имеет DNSSEC в сравнении с другими системами безопасности? Есть ли необходимость для наших мобильных операторов переходить на DNSSEC? И отдельный вопрос. Что будет с провайдерами, которые используют другие системы валидации после передачи KSK? Повторите, пожалуйста, последнюю часть своего второго вопроса. Последняя часть моего вопроса. Три мобильные сети, три провайдера у меня в стране не пользуются системой валидации DNSSEC. Какие проблемы их ожидают после передачи KSK? Проблемы, то есть будет ли какой-то эффект для пользователей? Это простой вопрос. Если вы не производите валидацию DNSSEC, то никакого эффекта от передачи KSK не будет. Позиция ICANN, что валидация DNSSEC – это хорошо, поэтому мы поощряем людей производить валидацию DNSSEC. Прошу прощения, теперь я первый ваш вопрос забыл. Хорошо, первая часть вопроса была, есть ли какие-то преимущества для тех, кто не пользуется DNSSEC, перейти к использованию DNSSEC. Ну вот я же вам уже ответил, что позиция ICANN, что нужно делать валидацию DNSSEC, потому что без валидации DNSSEC у вас не может быть гарантии, что ответы, которые вы получаете, действительно ответы на ваши вопросы и поступают реально от той инстанции, от которой вы думаете, что они поступают. У вас нет криптографической гарантии, что эти ответы действительно поступают от соответствующей инстанции. DNSSEC вам гарантирует, что ответ поступил от того, от кого вы думаете, что ответ не был никем модифицирован. И эта система очень устойчива к обману, так сказать, и злоупотреблениям. Поэтому без DNSSEC до определенной степени вы уязвимы. Вам можно подсунуть ответы от кого угодно или модифицированные в пути. Большое спасибо. Есть ли другие вопросы? Хорошо, спасибо за то, что вы посетили заседание.